В эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портников. А наша гостья сегодня – украинская писательница и поэтесса Оксана Забушко. Здравствуйте.
Добрый день.
Знаете, вот самый простой вопрос. Украинская и русская интеллигенция расстались уже окончательно?
Ну, как бы давайте сначала уточним объект. То есть, что такое русская интеллигенция, что такое украинская интеллигенция.
Читающие, пишущие слои, да?
Я очень не люблю этого слова «интеллигенция». Оно вот именно действительно русское, в русскоязычном употреблении, обозначающее как бы прослойку людей в обществах доиндустриальных, обществах тех, в которых не было самостоятельных культурных элит, опирающихся на традицию независимой от самодержца аристократии.
Уважаемые господа, разве это не осталось таким, каким было?
Вот все это разночинство, так сказать, вот, которое все шло одним пакетом и называлось русская интеллигенция, это вот действительно явление историческое. Говорить русская и украинская интеллигенция для меня изначально уже вот контрадикция навекта. Как бы тут есть определенные ошибочки в определении.
Давайте интеллектуалы заменим это тоже слово. Читающая и пишущая публика, если хотите, да?
Вот, но она ведь тоже очень разная, читающая и пишущая публика. Какие-то формы диалога существуют и сохраняются всегда до тех пор, пока жива культура. Потому что культура есть диалог по определению. Вопрос в том, насколько сегодняшняя русская культура, российская культура, тут тоже можно запутаться в определениях, вообще жизнеспособна, а значит и способна к диалогу. Она ведь всегда была очень монологична, это византийская традиция. Она генетически, русская культура, весьма и весьма монологична. Она, с одной стороны, нуждается в другом, ином, вот как бы в подпитке другостью, но диалога на уровне вот этого классического буберовского «я-ты» как такового там, в принципе, не было. Там не было достаточных наработано. Знаете, тут я очень не люблю цитировать собственные книги, но иногда приходится работать популяризатором собственных произведений. В общем, я об этом писала достаточно давно. Есть у меня такая, значит, к сведению наших русских читателей, есть у меня такая книга, которую, думаю, стоило бы особенно сегодня перевести на русский язык. Это «Нотр-Дам». Ну, вы-то, конечно, знаете, да. «Нотр-Дам Дюкрен. Украинка в конфликте мифологии», где речь, собственно, идет о том, о чем вы спросили вначале, и видимо, желая, чтобы я это так вот быстренько, значит, в формате радиоинтервью ужала до нескольких предложений. А это, собственно говоря, и есть история вот того, как русская и украинская интеллигенция, пользуясь вашим термином, как они вот сходились в конце 19 века, и что происходило в течение 20-го, то есть как бы весь этот модерный период и весь проект вот модерной Украины под крылом империи, и в чем здесь генетические, типологические различия, в чем здесь какие были попытки диалога, и что есть аристократия, что есть интеллигенция, что есть аристократия европейская, что есть аристократия русская, и в чем проблема с этим комплексом придворности, впоследствии которого сегодня, ох, как ощутимы, вот как раз на примере того, что происходит в России, того, что происходит с русской культурой, и вот этого поражающего всех украинцев, ведь, собственно говоря, год прошел, и украинцы все не устают поражаться. Куда же девалась великая русская культура, почему такое полное отсутствие резистантности
продемонстрировано? Потому что ее воспринимали как защитницу, как будто бы, да?
Нет, ее воспринимали не подсознательно, ну, это не совсем подсознательно, это, собственно говоря, мифология советской школы. Вот русский деспотизм отдельно, а великая русская литература как голос свободы и защитница свободы. И какие-то попытки ревизии в этом смысле истории русской литературы с точки зрения тех генетических ее комплексов, которые сегодня-то как раз и взбрыкнули в полный рост и поразили мир. Но не только сегодня, потому что я знаю немножко этот сюжет и с другой стороны, со стороны европейских книжных рынков, где после развала развала Советского Союза, ну, как бы 91-й год, Запад наивно поверил, ну и мы, собственно говоря, вот украинцы наивно поверили, что вот сейчас в России, возможно, в России демократия, либерализация и так далее, и так далее. Вот, и все ожидали, что уж теперь-то вот хлынет русская литература самого высокого качества на западные рынки, и ждали, что вот-вот, потому что на самом-то деле, если посмотреть сегодня ретроспективно, золотой-то век русской литературы, и были вот эти жуткие времена позднего застоя, 70-е, 80-е, когда здесь, в Украине, вообще все было залито асфальтом. А то, что как бы чуть-чуть пробивающееся сквозь асфальт, вот немедленно раздавливалось катком и отправлялось в мордовские лагеря. И это еще в лучшем случае. А в худшем случае вообще погибало в безвестности. И вот после 91-го казалось, вот теперь-то будет, значит, воздух свободы, и теперь, значит, русская литература расправит плечи и заиграет. А ничего. Пошел трэш, и даже замечательные писатели, которых я в свои юные годы, значит, читала вот с гораздо большим интересом, чем украинских, советских писателей, моих современников. Вот тот же Битов, тот же Маканин, вот как-то резко испустили дух. Как-то вот ничего интересного за вот этот постсоветский период, реально ничего особо выдающегося вот русская литература не создала, потому что есть и как бы этот вопрос, когда сегодня украинцы, как этот Диоген с фонарем, вот ищут русскую свободу, озирая окрестности, видимые во всяком случае нам отсюда, и пытаясь выяснить, кто у них там сегодня Белинский, кто у них там сегодня Чернышевский, вот это подсознательное, вот это действительно с советской школы осевшее в подсознании. Как бы для меня эти вопросы стояли чуть-чуть раньше, когда на рубеже 90-х и 2000-х вот начался культурный диалог, тогда казалось уже на другом основании, не как колонии и метрополии, а как, ну, может быть, метрополии с бывшей колонией, но во всяком случае попытка культурного диалога на равных, и были переведены тогда на русский полевые исследования украинского секса. Я с огромным интересом съездила в Москву на презентацию, вот, и как бы посмотрела изнутри, как выглядит весь этот взрыв больших денег и культуры гламура, которая совершенно наркотизировала, вот вскружила голову московским культурным элитам и разбудила в них вот этот, как оказалось, дремлющий, исторически дремлющий ген государевых людей, придворных. Людей, которые горды и счастливы тем. Это заразно. Я не говорю, что это совершенно начисто отсутствует в украинском культурном пространстве.
Ну, наверное, присутствует. Тут тоже был двор.
Но у нас это воспринимается как советское, как привнесенное советское. Потому что у нас-то традиция, вот эта самая традиция культурного национализма, который сначала был культурным, а потом стал государственным. Традиция, опирающаяся исторически на независимое бюргерство, на казачество, на шляхту, на тех, кто никогда не были государевыми людьми, но всегда старались держать город, так сказать, держать вокруг себя город. А в России вот совершенно отчетливо это было видно. Знаете, вот как сказала одна в этом смысле умная тамошняя театральный критик, а нам гламуром вкололи, вот таким вот огромным шприцом, как наркотиком ввалили обеды, литературные ужины в Кремле, вот на один из которых меня как раз пригласил Андрей Битов, и я была в совершеннейшем ужасе, сидя там, значит, среди этой самой московской элиты сливок, так сказать, и созерцая происходящее вот с чувством абсолютно нарастающего сюрреализма. То есть, как бы, господа, вы всерьез, вы шутите. Ну, то есть, это очень высококачественный, ну, с моей-то точки зрения, с точки зрения моей культуры, моей всей культурной матрицы украинской. Это был очень высококачественный спектакль, опять же, надо ссылаться на украинские реалии, которые, к сожалению, неведомы, культурные реалии, которые, к сожалению, неведомы русскоязычной аудитории. В этом всегда преимущество колонии, даже бывшей перед метрополией. Вот мы вас знаем, вы нас нет. Вы это, Виталий, поймете. Вот очень высококачественно сыгранный спектакль «За двумя зайцами», где Проня Прокоповна Серкова и вот эти нувориши Проня Прокоповна Серкова и Свирид Петрович Голохвастый, популярнейшие персонажи в украинской классике,
в русской культуре теперь культуры. Уже тоже, потому что на этот счет даже «Голубой огонек» снимались, если помните.
Там другие были акценты, да. Вот, но это Проня Прокоповна и Свирид Петрович с огромнейшими деньгами. И мне было очень странно видеть в этой роли согласившихся играть в этом спектакле людей, писателей, кинорежиссеров, музыкантов достаточно высокого класса, которые в свое культурное первородство обменяли на эту чечевичную похлебку. Ну и тут возникает вопрос, а было ли культурное первородство?
Ну вот, кстати, вы вспомнили о Белинском, да, о поиске Белинского. Ведь Белинский же тоже сокрушался, что Тарас Шевченко пишет на украинском языке. Это ведь тоже было удивление, искреннее удивление, человек, который действительно был защитником, условно говоря.
Там была куча хамства просто-напросто.
Я сейчас не хочу обсуждать персону Алексея Григорьевича Белинского. Да. У нас даже в Киеве улицы Белинского нет. Знаете, я всегда считал, что есть. Оказалось, что это переулок Красноармейца Чеслава Белинского.
Это другой Белинский.
Но суть в том...
Белинских вообще-то было много. Да. Фамилия польская и...
Суть в том, что, может быть, действительно просто вот на этом непонимании самого факта существования Украины как чего-то другого заканчивается это взаимопонимание.
Нет, если вы в образе Украины, в подсознании русского интеллигента, то тут я не вполне компетентна. Я не занималась исследованиями российского подсознания. Нет, тут другое, понимаете, ведь, собственно говоря, все очень просто. Это экспроприированная украинская культура как часть русской идентичности, без которой русскому холодно, голодно, пусто и одиноко во Вселенной.
Если вы думаете, что Украина такая древняя Греция для Рима?
То безусловно. Безусловно. Виталий, мы сделали эту империю, то есть мы ей создали, наши предки, мои предки, в 16-17 веке, мы создали этот миф Малороссии и Великороссии. По аналогии, с Малой и Великой Грецией. И мы первые, опять же, кого надо переводить сейчас на русский язык, так это Юрия Владимировича Шевелева, во всяком случае, небольшие статьи формата «Москва-Моросейка», я думаю, это очень и очень сейчас пригодится для русского общественного сознания. По Елику таковое еще не совсем замерло в ужасе перед тоталитарным монстром, на него надвигающимся. Да, собственно, первая волна европейского просвещения и этот образ славянского лица российской государственности со всеми соответствующими и полагающимися византийскому православию мифами. Это все made in Kiev. Это все made in наша Могилянка, наша Киево-Могилянская академия, Острожская даже академия, еще пораньше. Потом уже, после Петра Первого, когда уже пошла секуляризация просвещения, и когда церковные приоритеты уже были не столь важны, то малороссы оказались сдвинутыми на второй план, а потом уже пошла и провинциализация, и Николай Васильевич Гоголь тут был последним замыкающим, ярким взрывом этой самой завершающим двухсотлетнюю традицию.
Переходом в этнический проект, по сути.
Да.
С другой стороны, тогда вы сами подтверждаете то, что расставание таких двух культур, которые произошли имеет этот вот мощный такой вот взаимосвязь, оно не может происходить не болезненно.
Ну да, кстати, фехтование произошло еще в 19 веке, когда вот то самое малороссийское дворянство, кто первые Кирилла Мефодиевцы, из дворян Полтавской губернии, вот, которые обнаружили, что их отцы и деды, рассчитывавшие на мультикультурную империю, где Киев сердце, Украина душа, Малая Русь душа и сердце Афины, а там вот на севере, значит, ну, есть монархия, есть военная сила, и как бы вот вместе получается душа и тело, то обнаружили, что они сильно проиграли, значит, в своих правах и вольностях, и получили, в общем, на выходе совершенно не то, чего ожидали на входе. Вот, и вот этот уже модерный проект модерной Украины, вот это, извините, наше расставание уже 150 лет длится, вот, начиная с ареста Кирилла Мефодиевца, и все нас никак не отпускают и не дают нам расстаться. Мы-то расстались, то есть нам не жалко, знаете. У нас еще есть, мы вот этот самый источник, вот этот культурный донор, который производит жизнь и смыслы, а без вот этого самого источника, как оказалось, очень трудно и сложно русскому миру вообще состояться, потому что тогда происходит возвращение в московитскую.
А может быть, вы недооцениваете, если вы хотите, вот такую вот региональную традицию русской культуры, которую Москва точно так же пыталась вообще не замечать?
Безусловно, так она ее задавила давно. Она-то ее задавила еще до того, как вообще украинцы вышли вот на эту историческую сцену русских судеб.
Не, я просто к тому, что вы говорите о том, что оно не может существовать без Украины, может, как раз может, если оно было бы русский монет,
столично-центричным. А вот для этого пусть они, простите, у себя займутся настоящей федерализацией, истинной федерализацией, и дадут свободу регионам, и дадут этим регионам жить и дышать. Тут ведь очень интересные вещи происходят. То, чего боится российское руководство, и что с моей точки зрения сейчас просто жизненно необходимо России просто для выживания, для осмысленного существования, одно дело, а для выживания напрямую. Вот то, чего они боятся, вот да, децентрализации, да, распада, да, раскола, да, большей свободы регионов, и в конечном итоге, если бы сегодняшняя Россия действительно представляла из себя очень разную, настоящую федерацию, то, безусловно, всем было бы лучше жить в этом мире. Но страх, именно страх вот этого отказа от гулаговской модели, вот этой ресурсной империи, подминающей все под себя и превращающей вообще весь мир вот единый, как это было еще в относительно недавнем на нашей памяти прошлом, от восточного Берлина до Владивостока в единый сплошной каменный многоэтажный барак, вот отказаться от этой модели, и которую действительно можно удерживать только репрессивными методами и только при помощи, да, империи спецслужб. Тут как раз преемственность, все очень четко. Значит, очень меня поразило, кстати, одновременно с аннексией Крыма произошедшие замечательные события, на которые не так много почему-то вот у нас в Украине обращают внимание. Это то, что в марте прошлого года оказались продлены сроки секретности для документов ЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ за 1918-1991 год.
Это
вот
сакральное
время. Это очень замечательно, потому что это означает, во-первых, что те же тактики остаются в ходу и применяются. Ну, а во-вторых, это очень такой орвеловский метод охраны памяти, выигрывает тот, кто помнит на более длительную дистанцию. Так что, как бы, вот этот механизм, вечная империя охранки, вот отказаться от империи охранки и сделать как бы шаг в будущее. Вот страх перед этими процессами, вот он проецируется вовне, и тогда начинается как бы вот зеркальный перенос на то, что боятся сделать сами. А вот давайте колоть Украину, а вот давайте, значит, рубить и доказывать, что вот она расколота, и так далее, и так далее. Ребята, займитесь как бы у себя вот наведением порядка.
Знаете, вот мы практически всю нашу программу по большому счету говорили, да, о писателях. А в конце нашего разговора я бы хотел с вами о читателях поговорить.
Мы еще не начали о писателях.
Да, о писателях, ну, о людях. тем не менее, так сказать, мы вспоминали там Белинского, вспоминали Шевелева, вспоминали вообще культурные традиции. Но у вас есть читатели в России, да, которые читали ваши переведенные романы, рассказы.
Есть.
И вот, вот что бы вы им сказали? Я думаю, вы же хотели бы, чтобы они вас поняли.
У меня есть читатель в России, и я очень рада, что он у меня есть, и я его ценю, и читатель этот благодарный, и у меня как бы сегодня трепетное чувство к читательским письмам из России. Это очень щемящее, вот как бы, ну, как бы письма из тюрьмы. И что я могу им сказать, это то, что нам очень знакомо, нам, украинцам, не моего поколения, а вот поколения моих родителей, это чувство борьбы за то, чтобы не сойти с ума. Вот это украинские 70-е. Вот если уж пользоваться термином «украинская интеллигенция», то это то, на что ушли вот все жизненные силы поколения 70-х. Мне когда-то это сформулировала мама. Как бы вот самые лучшие активные годы жизни пошли на то, чтобы не сойти с ума, чтобы сохранить ясность рассудка и целостность личности. Это очень тяжкий труд, когда есть вот это... свинцовая неподвижность замершей реальности. И, пользуясь словами из одного читательского письма из России, механическое перемещение людей и транспорта. А на фоне этого совершенно гнусная, отвратительная, официальная имитация жизни в постоянном одобрямся действий власти, доходящем до сегодня уже абсолютно форм цинического троллинга или клинического безумия. Тут уж как кому больше нравится определять.
А можно в такой ситуации вообще не сойти с ума?
И поколению украинской интеллигенции 70-х это удалось. Доказательством того, что им это удалось, является сегодняшнее существование вот украинской литературы и мое здесь присутствие. Вот, так что опыт вот в этом смысле, как противопостоять, как сохраниться, опыт выживания украинского диссидентства, меньше известного в России, вот я думаю, что он сегодня очень и очень может пригодиться тем моим русским читателям, ну и вообще вот тем гражданам России, для которых сегодняшние времена, пожалуй, еще более тягостны и невыносимы, чем были 70-е для украинцев.
Вот, приближаясь уже к завершению нашей размовы, я хотел бы...
Нашего
разговора, видите, да, как это? Когда находишься рядом с украинским писателем, то всегда, так сказать, ощущаешь потребность в...
Нет,
разговоре с подлинником,
я не знаю,
да.
Я подлинник. Не знаю, чувствуется ли, что мы говорим на неродном языке, да.
Но в любом случае,
но
да.
Я стараюсь.
Я хочу вас спросить, вот вы верите в то, что ваши книги дальше будут переводиться в России, что у них будет аудитория, что будет это вот понимание материала?
Виталий, вот вы как бы тоже не вполне осознаете ситуацию. Музей заброшенных секретов, замечательно переведенный на русский язык Лены Мариновой.
Да, это ваш последний роман такой большой, да.
Он вышел отдельной книжкой. Да, это 800 страниц, это огромная работа, проделанная издательством, переводчиком, редакцией, ну, в общем, что говорить. Вот он вышел как раз очень неудачно, как раз перед войной. Мне очень жаль издателя, который испуган был до такой степени, ну, как бы, договор-то был подписан раньше. Отдельные главы из романа печатались в «Новом мире» еще тогда, когда предполагалось, что будет мир, дружба, жвачка, и Украина, значит, с Януковичем пойдет по белорусскому пути, и, как бы, все у нас будет зашибись, как сочло кремлевское руководство. Вот, и да, первые главы были напечатаны в «Новом мире», и даже переводчица даже получила премию, ежегодную премию «Нового мира», которая, в принципе, переводчикам художественной литературы не вручается. Она вручается русским писателям за оригинальные произведения. Но таким образом редакция оценила трудную, действительно очень трудную и очень качественно проделанную работу. И как бы все это выглядело хорошо, а тут вот выходит летом 2013-го книга, и ее в ужасе просто прячут. Ее не рекламируют. делают.
Ее же музей спрятанных, спрятанных секретов.
Да, заброшенных, да. То есть, нет, ну шутки шутками, да. Но на самом деле, вот в Москве, я просто знаю, опять же знаю от читателей, опять же знаю из отзывов. То есть книгу пытались найти, и она оказывалась либо где-то там, значит, на задворках, на последней полке, либо ее вообще не оказывалось, и ее не заказывали. В провинции больше, то есть мне как бы единственный раз я сама ее вообще не видела, даже авторских экземпляров, потому что Почта России — это тоже, значит, весьма своеобразная институция. Ну, в общем, высылали, не высылали, не знаю. Ну, короче говоря, исчезнувшая, пропавшая книга.
Ну, это вот хорошая, так сказать, хорошая
метафора
для завершения нашего разговора,
вот,
конечно.
Вот пропавшая книга. Я знаю, что время от времени вот мне приходят какие-то, знаете, сигналы из этого вот, как бы уже произошел потоп, но какие-то шлюпки, знаете, вот там в этом море еще плавают, и какие-то сигналы оттуда доходят, вот откуда-то из провинции, что да, вот я купила, я прочитала вашу книгу. Значит, где-то она все-таки продается, но какими путями она расходится, я не знаю. Ну, во всяком случае, я вот автор этой спрятанной книги для сегодняшнего русского читателя.
Спасибо, Оксана Стефановна. Напомню слушателям и зрителям, что нашим гостем была украинская писательница Оксана Забушко, а провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего доброго.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Авторы и ведущие «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.